Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже начался эфир. И можете нас и послушать, и посмотреть, и в чат написать. Сообщения по теме обязательно будем зачитывать. Ростислав на них по возможности будет отвечать. Конечно же, говорить будем про Афганистан и про то, а чем все это нам грозит, потому что мы понимаем, что Афганистан, там и страны бывшего Советского Союза, и, в общем-то, как-то все это взаимосвязано. Несколько сообщений с пометкой «срочно», которые в эти минуты поступают. Россия хочет, чтобы Афганистан был цивилизованной страной без терроризма и наркотиков. Это посол России в Кабуле Дмитрий Жорнов заявляет. Спецпредставитель России по Афганистану Кабулов созвонился с коллегой в США Халилзадом. Так, талибы пока не исключаются из списка террористов. Это прерогатива Совбеза ООН. Заявление МИДа России. И в этой связи главный вопрос последних месяцев. Как так получается, что запрещенная во многих странах организация, в том числе в Российской Федерации, признана террористической, да, захватывает власть, но при этом с ней готовы как будто бы вести переговоры и даже к чему-то призывают?
Ну, во-первых, они же не в России захватывают власть, и не в Соединенных Штатах.
Нет, у себя.
Они вроде бы как у себя в стране захватывают власть, причем практически без сопротивления.
Ну, быстро достаточно все это произошло,
не
это
быстро,
правда.
А моментально практически, да? То есть, кстати, как говорил Михаил Сергеевич, при полном консенсусе. Напомнить, что, в общем-то, все всегда ведут переговоры с любой организацией, в том числе террористической, в том числе и на своей собственной территории. Например, Россия только с чеченским режимом, когда он был террористическим, заключила несколько договоров. Uh-huh. И это не только Россия так поступает, то есть любое другое государство. Потому что если у вас есть возможность каким-то образом стабилизировать ситуацию путем переговоров, то переговоры всегда ведутся. Потому что альтернатива переговорам – это смертоубийство. Так, а оно не всегда бывает эффективным.
Тогда неправильно сравнивать с запрещенным ИГИЛом. Вот потому что такие сравнения я тоже видел. Ну как, ИГИЛ бомбили. А здесь, ну давайте поговорим.
Сравнивать правильно, потому что если говорить об ИГИЛе, да, то это организация, которая заявила своей целью строительство всемирного халифата. То есть практически она объявила всему миру, не только цивилизованному, но и нецивилизованному тоже, кстати, агрессивную войну. И это организация, которая вела боевые действия далеко за пределами тех государств, в которых родились ее адепты. Угу. Ну, то есть совершенно спокойно приезжали там из Средней Азии воевать в Сирию, из Сирии куда-нибудь там в Азербайджан, ну, да, там, и так далее, да, или там в Ливию. Вот. Значит, и она действительно организовывала такие, кстати, очаги нестабильности по всему миру, угу, и очаги именно военных действий. Значит, талибы – это чисто афганское явление. Значит, они, в принципе, борются за власть внутри Афганистана. Безусловно, они там пытаются построить вполне себе средневековый режим. Угу. Может быть, в этот раз он будет чуть менее средневековым, там, чем в прошлый раз. Но по большому счету, нам все равно, 15 век или 14-й.
Ну, не 21-й явно, да.
Да, значит, да. Вот, но они это собираются делать у себя. Причем собираются делать при полном непротивлении злу насилием. То есть мы видим, что в Афганистане 300-тысячная армия не стала сопротивляться. Угу. Значит, она их и в техническом плане, и в военном плане превосходила значительно, ну, то есть численно, технически их значительно превосходила, она просто разошлась, эта самая армия.
Вот это удивительная, значит, кстати, история, казалось бы, почему вот так?
Ну, во-первых...
Сочувствующих много.
Нет, во-первых, Афганистан устал от войны, не забывайте, что там война гражданская началась в 73-м году.
Да, 40 лет.
Больше. Угу. Значит, почти 50.
Почти 50, да, да.
Потому что 40, это если считать 79-го, когда завошли советские войска. Но советские войска завошли, когда гражданская война там в полный рост уже шла не один год. Угу. Значит, она началась практически в тот момент, когда Мохаммед Дауд сверг Захир Шаха. Вот с тех пор там началась гражданская война. Значит, целое поколение выросло, которое ничего не знало, кроме войны. И они откровенно от этого дела устали. И еще в прошлый раз, когда пришли талибы к власти, они пришли только потому, что афганский народ считал, что они как наиболее сильная группировка, способная обеспечить внутренний мир. Uh-huh. И они действительно внутренний мир в рамках такого средневекового государства не обеспечили. Они ликвидировали маковые плантации, ликвидировали практически наркоторговлю, установили у себя там жесткие законы шариата и так далее, но внутренний мир не обеспечили Афганистану. Правда, тогда у них были поползновения кое-где пересекать внешние границы, но дело в том, что они вели боевые действия с Северным альянсом, это в основном таджики и узбеки, которые, соответственно, опирались на помощь из-за границы, то есть из Таджикистана и Узбекистана. Поэтому значит, сейчас у них, они наоборот, не постарались со всеми договориться заранее, со всеми заинтересованными сторонами. С Россией, с Китаем, там, со всеми остальными, что хотя они будут себя вести хорошо. Это не значит, что они действительно смогут выполнить свое обещание, потому что эта, кстати, организация достаточно аморфная, она состоит из большого количества отрядов, которые, каждый из которых подчиняется своему полевому командиру. А общее политическое руководство у них есть, они его вроде бы уважают, но тем не менее каждый полевой командир на территории, которую он контролирует, действует исходя из своих собственных, кстати, взглядов и нужд.
Феодализм.
И насколько, да, насколько они смогут все это дело централизовать, это, так сказать, вскрытие покажет. Но пока что они обещают, что будут вести себя хорошо. И у нас нет оснований лезть в Афганистан на очередные 10 или 20 лет, значит, только для того, чтобы нести свет знания угнетенным женщинам Востока.
Но все равно угнетение женщин Востока тоже проблема, или все-таки нет? Или
да,
мы
это проблема угнетенных женщин Востока. Значит, их пытался разугнетать Советский Союз, потом пытались разугнетать Соединенные Штаты, но тем не менее к власти в Афганистане почему-то регулярно приходят талибы. Значит, повторяю, при том, что и в первый раз Советский Союз там оставил достаточно мощную, хорошо снаряженную, оснащенную армию, значит, ну, она не развалилась за неделю, да, но через три года она схлопнулась, власть схлопнулась точно так же, как сейчас. То есть она три года существовала, она три года отбивалась, а потом в один прекрасный момент, значит, началась повальная внутренняя измена, и все схлопнулось в течение, ну, нескольких недель, не нескольких дней, нескольких недель. Значит, сейчас произошло то же самое. Вначале власть достаточно успешно отбивалась от талибов в течение там какого-то месяца. Значит, потом она заколебалась, потом в течение буквально одной недели или двух схлопнулась моментально. Значит, и повторяю, ведь это же не то, что вот эти 300 тысяч вооруженных бойцов куда-то убежали все. Нет. Они спокойно сейчас находятся в Афганистане, и значительная часть из них сейчас уже служит талибам. Точно так же, как талибам служат бывшие губернаторы, руководители городов там, и так далее.
То есть истребления до седьмого колена там не будет,
ну,
вы
там считаете? Ну, там кого-то, конечно, истребят. Значит, это закономерный итог любой гражданской войны. Вот. Но пока что они проявляют явную умеренность, вот. И я думаю, что они будут стараться проявлять эту самую умеренность, по крайней мере, на уровне высшего руководства, просто потому что народ устал от войны гражданской. Значит, и, соответственно, кстати, они запретили сейчас кровную месть там у себя. Значит, именно для того, чтобы не расширять вот этот до бесконечности список репрессированных. Значит, народу стало от войны. Если они займутся повальными репрессиями, то это стимулирует следующий этап гражданской войны.
Ну, да.
И тогда уже народ скажет, а зачем нам талибы? Мы, в общем-то, и без шариата нормально жили. Шариат мы соглашались принять вместе с миром. Но если мира нету, то пусть не забирают свой шариат и отправляются в Пакистан. И они точно так же потеряют поддержку, как многие правительства потеряли до них. Потому что самая главная проблема всех правительств афганских, которые существовали на протяжении 50 лет последних, они не смогли обеспечить гражданский мир. Фактически гражданский мир в Афганистане более или менее на основной территории, за исключением территорий на севере страны, соблюдался, когда первый раз были у власти талибы. Они поставили под контроль почти всю территорию Афганистана, и на всей этой территории им подконтрольные действовали, кстати, их законы. С Северным альянсом они вели с переменным успехом, кстати, борьбу. Они бы его тоже бы задушили, конечно, но поскольку Северный альянс получал поддержку из-за границы, то шансов его окончательно задушить у них не было.
Интересный момент, Димитриус говорит, почему российское правительство тогда не хочет снять с этой организации понятие запрещенное и террористическое? Ну, во-первых, Совбез ООН решал для начала.
Российское, ну, российское правительство, если бы захотело бы, оно бы совершенно спокойно бы сказало, ну, пока ООН лишит, а мы их не считаем террористами. Но зачем куда-то торопиться? Значит, если мы, опять-таки, мы не знаем, как будут развиваться события в дальнейшем. То, что талибы не являются какой-то жестко централизованной структурой, я уже сказал. Кроме того, не надо забывать, что если Россия и Китай стараются там ситуацию стабилизировать и сказать, ну, талибы так талибы, значит, пусть они у себя внутри страны строят то, что афганцам нравится, лишь бы за границы не лезли, значит, и вели себя хорошо, значит, то американцы совершенно, понятно, сложившейся ситуацией недовольны. И я бы не исключал варианта, при котором они, даже видя, что, ну, все равно падение кабульской власти – это вопрос нескольких недель, максимум месяцев, что они это падение даже ускорили. Ну, как ускорили? Они их там не особенно толкали, просто они, мы видели, что они практически без всякой необходимости они выводят войска не в режиме нормального отступления, а в режиме панического бегства. Причем, повторяю, это происходило там, где у них талибы не давили. Ну, например, авиабазу в Баграме, к управлению в Афганистане, они просто бросили и ушли. Через два дня туда пришли правительственные войска, которые случайно узнали, что она брошена, а талибов там даже в окрестностях не было, потому что они бы, если бы могли бы, они бы зашли бы туда раньше, чем правительственные войска. Там было много вкусной военной техники, которую они бы с удовольствием бы увезли. Вот. И это не единичный случай, когда они бросали крупные объекты и уходили без всякой необходимости, и не предупредив правительственные силы. Вот. Затем у нас есть, оно могло быть сделано в рамках, кстати, внутренних разборок, но, в общем-то, больше похоже на крик отчаяния. Это заявление их министра обороны, который обвинил Гани в том, что тот фактически капитулировал и сдал страну талибам, да, без этого самого, без сопротивления, и более того, что он блокировал попытки армии каким-то образом защищаться. В общем-то, опять-таки, если понаблюдаем за тем, что происходило последнюю неделю в Афганистане, определенные факты позволяют считать, что это заявление имеет некоторые основания под собой, потому что действительно в крупных провинциальных центрах оборона схлопывалась внезапно, и схлопывалась потому, что значительная часть гарнизона вдруг сдавалась. Значит, то есть вот они там воевали чуть ли не месяцами, ничего такого экстраординарного не происходило. Значит, возможность пополнения и так далее оставалась, потому что они практически до последнего момента обладали полным господством в воздухе, могли перебрасывать дополнительные силы по стране куда и как угодно.
Так.
Значит, вдруг 60-70% гарнизона сдается, в некоторых случаях вместе с ними сдается губернатор, в некоторых случаях губернатор вообще не понимает, что происходит. Значит, какая-то часть пытается обороняться, значит, какая-то часть где-то вблизи границы убегает там, через границу там, и так далее. То есть явно было массовое, причем централизованное предательство внутри самих вооруженных сил. Все эти люди получали команды сверху, потому что для того, чтобы сдать сразу в течение буквально нескольких дней несколько провинциальных столиц по одной и той же схеме...
Нужна координация,
да,
какая-то.
Да, нужна координация, и главное, надо быть уверенным, что не получится так, что ты свою сдал, а все остальные сопротивляются, и потом еще тебя, кстати, к ответу призовут, потому что могут же и победить. Гражданская война – это же дело такое. Можно наступать, а потом взять и проиграть. Вот. Поэтому вариант такой есть. Тем более, что, опять-таки, Соединенные Штаты вначале выводили войска совершенно поспешно, причем без необходимости, досрочно уходили из Афганистана. То есть они срывали все сроки, уходя на упреждение. Они примерно на месяц раньше ушли, чем должны были. А после этого они вдруг опять туда посылают войска, но уже для того, чтобы прикрыть эвакуацию своих граждан, но они доводят группировку, опять-таки, в районе аэропорта до 6 тысяч человек и собираются, говорят, что могут прислать еще. Значит, это, в общем, достаточно крупная группировка американских войск. Если бы эти там 6-10 тысяч оставались бы в районе Кабула и поддерживали бы правительственные войска, то, в общем-то, говорят, это бы тоже бы схлопывание бы не произошло. То есть мы видим, что действуют они вроде бы вопреки логике. Ага. Вначале уводят войска для того, чтобы их не убили.
Потом возвращают.
Потом, когда ситуация значительно ухудшилась для американцев, они эти войска туда возвращают. Вроде бы как теперь их там не убьют. Значит, ну и, наконец, последнее. Почему-то все, кстати, афганское руководство, ну, по крайней мере, если верить Аль-Джазире, сбежало в Узбекистан.
Пишут, что в Оман.
Нет, в Оман я президент, видел, но вчера еще Аль-Джазира сообщала, что он убежал в Узбекистан, угу. Дустум убежал в Узбекистан, и большое количество солдат перешло через узбекскую границу, которые воевали на территориях ранее, кстати, принадлежащих Северному альянсу. Все это, конечно, можно объяснить случайностью, но есть нюансы. Значит, дело в том, что из граничащих с Афганистаном государств, ну, не считая Туркменистана, который достаточно там, далеко, да, угу. Значит, Узбекистан практически единственное, которое не имеет членство, не является членом ОДКБ. Он в свое время приостановил членство.
Да.
Значит, и в отличие от Туркменистана, Узбекистан всегда имел тесные связи именно с севером Афганистана, потому что, повторяю, там живут узбеки и таджики, туркменов там практически нет. Значит, так вот, Таджикистан, он является членом ОДКБ, там находится российская военная база и так далее, и так далее. Узбекистан всегда был, на особом счету, он пытался серьезно лавировать там, значит, и, дай бог памяти, уже давно уже, приостановил свое членство в ОДКБ. Mm-hmm. Значит, что мы видим? Мы видим, что проамериканский режим, значит, внезапно убегает, ну, по крайней мере, значительная его часть убегает на территорию Узбекистана. Значит, понятно, что талибы будут относиться к ребятам, которые сидят в Узбекистане, ну, примерно так же, как, допустим, СССР относился к сидящему в Польше Савенкову или сидящему в Харбине атаману Семенову, значит, их будут пытаться ликвидировать и будут воспринимать как внешнюю угрозу.
Так.
Соответственно, будут воспринимать как враждебное государство, которое предоставило свою территорию помогает. Под размещение этих людей. Значит, Узбекистан не член ОДКБ, но он находится в российской сфере ответственности. Значит, и понятно, что любое столкновение талибов с Узбекистаном, угу. Значит, будет, ну, требовать какого-то вмешательства России.
Да.
Значит, вот. И дальше, просто с учетом того, что оно затронет всю Среднюю Азию, невозможно ограничиться просто этим самым Узбекистаном, там слишком сильно переплетены всякие самые внутренние связи, угу. Взаимоотношения и так далее. Значит, и дальше вопрос, а удастся ли это в таком случае, если этот кризис начнется, если начнется, потому что он не обязательно должен начаться, да. Значит, в конце концов, их еще могут попросить уехать куда-нибудь подальше.
На Ближний Восток, например.
Да, угу. то удастся ли его разрешить просто дипломатическими средствами. А это сложный клубок, потому что если действительно удастся спровоцировать кризис на афгано-узбекской границе, значит, то не надо забывать, что там выстраивается еще и цепочка Талибан, Пакистан, Китай.
Угу.
Пакистан сейчас союзник Китая, и Пакистан, в общем-то, традиционный покровитель талибов. Значит, соответственно, если будет конфликт с талибами, то Москва обратится к Пекину и спросит, а как же так? Значит, а китайцы там ничего сделать не смогут, потому что одно дело дружить с Пакистаном, а другое дело контролировать талибов, которых не контролирует никто. Значит, оно-то понятно, что ложечки найдутся, но осадочек останется в двусторонних отношениях,
угу.
В любом случае. Потому что, ну, это же ваш, это союзник вашего союзника.
Значит, ну, у каждого союзника все равно есть свои
интересы. Я понимаю, я же говорю, ложечки найдутся. Никто не будет ссориться там с Пекином и так далее. Но просто дело в том, что ведь отношения между государствами выстраиваются веками. И мы сейчас видим, как нам зачастую пеняют за то, что вообще происходило 500 лет назад, и неправда, и не в нашем государстве.
Угу.
Да? Значит, то есть вот такие вещи, они в общественном сознании зачастую накапливаются, а потом приходят к власти другие люди, которые родились уже в другое время, но в голове у них сидит, а вот такое было между нашими народами.
А в этой связи самый очевидный вариант, который видится, чтобы перестраховаться. Одно дело, да, У нас МИД говорит, мы договорились, они, значит, талибы уверяют якобы, что все это останется внутри Афганистана, но по факту, да, вы определили несколько вот этих вот проблемных моментов, которые исключать нельзя. Виза со странами Центральной Азии, как вам видится такая перспектива? Средней Азии, да, если правильно выражаться все-таки.
Я думаю, что проблему, в принципе, можно решить и без визового режима.
Да? Каким образом? Заручиться поддержкой?
Дело в том, что Центральная Азия, это наши, кстати, связи, да, это в основном поток гастарбайтеров туда и обратно. Значит, а этот поток регулируется даже без этого самого, без выдачи виз, достаточно ограничить разрешенное пребывание на российской территории, внимательно за этим следить. Значит, для того, чтобы просто люди не имели возможности здесь работать. Если они будут иметь возможность работать, то они и не поедут. Но, кстати, это же палка о двух концах, потому что и Россия же их принимает не потому, что хочет, чтобы, значит, там дворниками в Москве работали именно таджики, там, а таксистами именно киргизы или там кто-то еще, да? Значит, а потому что эти рабочие места не заняты собственным населением. Угу. То есть рабочих мест больше, чем желающих на этих местах работать рабочих рук. Так получается. Вот. Если этот поток схлынет, то возникнет вопрос, а кто эти рабочие места займет? Не, ну я понимаю, если, если начнется гражданская война в Белоруссии, то тогда, значит, наверное, появится, кстати, поток оттуда. Если ухудшится ситуация дополнительно на Украине, будет поток оттуда. Но это же все если, да? И кроме того, эти потоки ведь тоже исчерпаемы.
Ну, понятно.
Значит, вот. Значит, и опять-таки не факт, что, там, скажем, иммигранты с Украины и из Белоруссии не поедут строить, так сказать, эти города сады Шойгу в Сибирь, потому что кто еще их будет населять? Значит, я так больше желающих не вижу особенно. Значит, а отправиться работать именно в Москву дворниками. Тут, опять-таки, сложно утверждать, на какие именно вакансии люди будут претендовать.
Ну, а тогда реальные механизмы какие вы видите?
Пока что реальный механизм, который пытается задействовать Россия, это договориться остановить талибов, сказать, на границе Афганистана. То есть на уровне их руководства понимание существует. Значит, что...
Которое из духи приезжало.
Да, что их там никто в Афганистане трогать не будет. Значит, но если они будут лезть наружу, то, ну, могут начать случаться всякие неприятности. Значит, причем с руководителями. Значит, другое дело, что, повторяю, не всегда эти руководители могут контролировать своих собственных, кстати, ребят. И сейчас вопрос, насколько они смогут, это мы увидим в течение ближайших нескольких месяцев, насколько они смогут вот из этого своего, кстати, милиционного ополчения, да, исламского, создать регулярные структуры, не только армейские, но и политические, там, полицейские и так далее.
Просто кажется, что инерция тоже довольно сильна, и вот так в одночасье, да, декларирует, например, политическое руководство, мы хотим мира в государстве, там, и построения своего какого-то государства, но инерция это очень серьезная.
Мы сейчас не можем сказать, насколько серьезная инерция, потому что, повторяю, народ Афганистана явно устал от гражданской войны.
Да.
И она выдыхается именно потому, что народ устал. И не было бы там американцев последние 20 лет, гражданская война давным-давно бы уже выдохлась бы так, самостоятельно. Значит, в какой-то степени, значит, они, разбив Афганистан на допотопный и передовой, значит, и столкнув эти два Афганистана друг с другом, значит, фактически самую войну поддержали некоторое время. Значит, потому что передовой Афганистан понимал, что он не может противостоять допотопному Афганистану.
Вот это удивительно. Значит, 21 век не может 15-му противостоять. Ну, вот это вот феноменально, мне кажется.
Во-первых, понимаете, в Афганистане в свое время, когда входили советские войска, существовал примерно 19 век. Ну, давайте продолжим после новостей.
Давайте после новостей. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, пишите нам туда. Через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Программа «Револьвер» продолжается, стрим в Ютубе, тоже канал «Говорит Москва», там продолжается, пожалуйста, подключайтесь. Ростислав, на чем мы с вами остановились? Да.
Мы остановились на этом самом, на том, как Афганистан из столетия в столетие прыгал.
Вот.
Так вот, когда туда входили советские войска, Афганистан по уровню своего развития находился примерно на уровне конца 19-го, начала 20 века, ну, естественно, не передовых стран, а таких, как, например, в тот момент были там Китай или Таиланд. То есть там была совершенно такая средневековая сельская глубинка для большинства населения. Значит, но западническое руководство, которое постепенно проводило модернизацию страны. У некоторых получилось, как, например, у китайцев, хотя и со временем, и не сразу. Значит, некоторые, как иранцы, провалили свою модернизацию, хотя у Шаха Резы Пехлеви тоже вначале получалось. Вот. Значит, ну, во всяком случае, он двигался примерно в том же самом направлении. Но, повторяю, значит, произошел переворот Дауда, который решил это движение ускорить.
Так.
Значит, причем, это опять-таки, это не Советский Союз придумал, даже не афганские коммунисты, значит, не Вавраг Кармаль, не Хафизулла Амин, значит, не Тараки, еще Дауд, значит, заявил, что он строит государство с этими самыми, с элементами социализма. Значит, вот, ну, опять-таки, они попытались ускорить свое развитие. Для советских идеология на тот момент это было, значит, вполне понятно и приемлемо, потому что она предполагала возможность прыжка через формацию, и, соответственно, Афганистан, когда уже туда вошли советские войска, они поддерживали, Советский Союз поддерживал эту идею, значит, перепрыгнуть из феодализма сразу же в социализм или в коммунизм. Значит, собственно, это поддерживало гражданскую войну, то есть, пытаясь ее погасить, да, значит, но заталкивая Афганистан в более высокую формацию, значит, фактически, объективно гражданскую войну там поддерживали, потому что разрушался традиционный уклад. Значит, и люди, которые привыкли жить, значит, в определенном режиме, вдруг оказывались в совершенно новой для себя ситуации. Ну, понимаете, если вы начнете благодетельствовать средневекового барона где-нибудь там в рыцарском замке в Англии или во Франции, начнете его мыть руки, значит, и будете ему на ночь читать «Капитал», то у вас тоже ничего не получится.
Ну да.
Значит, хоть он вполне себе европеец, но просто он живет в другом обществе, да? Ну вот и здесь не получилось. Значит, Советский Союз ушел. Но вместо него пришли американцы и тоже стали запихивать Афганистан, кстати, в более высокую формацию.
Свою,
да,
схему.
Да, ну, опять-таки, причем к этому времени американцы уже полевели, да, значит, у них тоже возникли идеи глобального соцсчастья, только у них уже был не коммунизм, а левый либерализм, значит, вот. Но, во всяком случае, пусть у него даже пихали в капиталистическую формацию, но все равно к этому времени Афганистан за десятилетия гражданской войны откатился назад. Любая гражданская война разрушает экономику, значит, разрушает общество, атомизирует его, и в результате страна отбрасывается назад, в том числе и в формационном плане. Значит, и, соответственно, Афганистан за это время плавно перемещался из 19-го столетия в 18-е, в 17-е. Ну, вот сейчас, я не знаю, он уже в 16-м, в 15-м, там, в каком будет, когда опять талибы к власти придут. Значит, поэтому я, кстати, не вижу ничего ужасного, значит, в том, что к власти приходят, мягко говоря, непонятные нам люди, с непонятными взглядами, значит, и с непонятным образом жизни. Значит, потому что правительство, государство должно соответствовать запросам его народа. То есть они должны жить в одной формации. Значит, тогда возможно достаточно быстрое восстанавливающееся развитие. То есть вот тогда Афганистан вернется к тому уровню, на котором он был в 1973 году, да, когда произошел, кстати, переворот Дауда, значит, он вернется в течение каких-то там 10-20 лет. Значит, это, кстати, видно прекрасно по Ирану. Там пришли в классе совершенно средневековые муллы в свое время. во главе с Хомейни, да, и режим там, в общем-то, теократически сохраняется, но за это время он очень серьезно изменился, так. И уже своими силами он очень серьезно модернизировал Иран, значит, и, соответственно, там меняются и настроения в обществе тоже уже сейчас. Значит, то же самое, в принципе, произойдет в Афганистане. Самое главное – это дать народу гражданский мир. Значит, дальше развитие двинется, ни одна страна не стоит на месте.
Но при этом, когда они говорят, что, значит, решение о там, побивании камнями и так далее будет приниматься решение по суду, мы понимаем, что мы обращаем на это внимание, потому что для нас это дикость. Там, может быть, это как-то по-другому воспринимают, что да, будет суд, может быть, будет апелляция, может быть, будет кассация какая-то. Мы же не понимаем, ну, формата, в котором будет правовое поле работать. Но наши слушатели обращают внимание на что? Не кажется ли вам, что, во-первых, Пакистан начал аннексию Афганистана. Не знаю, почему, честно говоря, делают такие выводы наши слушатели. А стратегический инвестор просит от вас в двух словах просто объяснить, что не нравится талибам в Афганистане режима Гани, почему надо было свергать эту власть и за счет чего они собираются улучшать жизнь простых людей, ведь они ничего не умеют ни делать, ни производить, но при этом обещают бороться с наркотрафиком, а откуда брать деньги?
Ну, во-первых, они с наркотрафиком уже боролись успешно. В свое время.
В 99-м году обещали тоже это американцам.
Значит, они, да. После того, как пришли американцы, там, знаете, восстановились посевы, восстановились плантации, начался опять наркотрафик там и так далее. И этим занималось как раз правительство Гани. Далее, правительство Гани – это чисто коррупционное и... компрадорское правительство. И другое там не может быть, значит, другого прозападного правительства там быть не может. Неважно, оно будет там проамериканским, пророссийским, значит, пробританским, пробразильским, какое угодно. Просто потому, что, повторяю, оно не соответствует сейчас образу жизни большей части афганского населения. Значит, и оно может опираться только на внешнюю силу, на внешнюю поддержку. Любой нормальный, разумный человек понимает, что внешняя поддержка никогда не бывает бесконечной. Ситуация меняется глобально, и рано или поздно тебе говорят, ну, извини, приятель, так получилось.
Так.
Значит, вот поэтому Гани и набивал эти самые автомобили деньгами. Значит, потому что он понимал, что рано или поздно ему скажут, извини, так получилось, и надо будет как-то жить. И точно так же действовали его чиновники там и все остальные. Значит, а талибы обещают, что, во-первых, не будут стрелять по всей стране, значит, во-вторых, люди смогут нормально работать, и, в-третьих, будет один для всех закон, который афганцы считают большая часть, более-менее справедливым. Не все, конечно, да, но те, кто совсем жить не может с талибами, они вот сейчас пытаются из Кабульского аэропорта убежать любой ценой. Не все убегут, конечно, значит, ну, остальные останутся и будут как-то выживать, вот. И их все равно относительно мало. Для большей части населения Афганистана этот режим приемлем, иначе бы они бы не пришли бы к власти. Они ведь фактически пришли более изъявлением народа. Ну, то есть нельзя победить в гражданской войне, если народ против вас. Это физически невозможно. Значит, а они эту самую гражданскую войну талибы вели на протяжении чуть ли не 20 лет и приходили к власти дважды. То есть оба раза... Значит, как только прекращалось иностранное вмешательство, к власти приходили именно талибы, а не кто-то другой. Значит, они захватывали власть в Афганистане. Значит, соответственно, из этого можно сделать вывод, что они, в принципе, устраивают большую часть афганского народа. Они же откуда вербовали своих, так сказать, боевиков? Им их не из Пакистана завозили, они их прямо на месте находили.
Местные свои,
да, же. И опять-таки, и местные же переходили на их сторону. Я говорю, я понимаю, что Гани мог дать там команду самому губернатору, команду там командиру дивизии, сдать какую-нибудь из провинциальных столиц. Но если бы значительная часть местных не поддерживала бы идею, да ладно, пусть будет Талибан, какая нам разница, может, даже лучше будет, да? Они бы просто бы, кстати, пристрелили изменников и продолжали бы сопротивляться. Но они же переходили массово действительно на сторону этого самого. Как только им сказали «можно», они начали переходить на сторону Талибана. Значит, соответственно, они имеют народную поддержку, а с этим уже ничего не сделаешь.
Интересен еще один момент. Если даже запрещенный Талибан пытается гарантировать, что за пределы Афганистана не выйдут, но мы же понимаем, что другие такие клочки... экстремистов, они присутствуют и на севере Афганистана, плюс есть, значит, разрозненная вот эта сеть подбитого запрещенного ИГИЛа на Ближнем Востоке, и они будут воспринимать Афганистан как, ну, как сказать, как плацдарм, нет?
Ну, ИГИЛ там пытался развернуться, и даже сейчас пытается, но ну, просто да. Либо с ним успешно воюет.
Угу.
Значит, одно из немногих исламских движений, которые не поглощаются ИГИЛом и успешно его подавляют на своей территории. И повторяю, для талибов свойственно, ну, своего рода, это бы, если бы они не были бы такими средневековыми, это можно было бы назвать национализмом. Значит, а ИГИЛ – это организация интернациональная, она стремится к мировому господству. Этим весь мир не нужен, им нужен Афганистан. Они никогда не собирались нести знамя порока вплоть до Турции или еще куда-то. Даже наоборот, как только турки попытались поиграть на исламском братстве, они сразу сказали, извините, пожалуйста, уходите к себе.
Да, была история недели три назад. По поводу...
Но мы вас очень любим, но, пожалуйста, у себя.
Да, у нас свое. По поводу денег, здесь единственное, что можно сказать, что, значит, это исламистское движение в свое время признали, кто Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, оттуда и деньги, видимо. Если
ну,
что.
Послушайте, для того, чтобы нормально работать, совсем не обязательно, чтобы вам завозили в страну деньги снаружи.
На чемоданах.
Значит, значительная часть экономики Афганистана сейчас это натуральное хозяйство, а вторая часть экономики Афганистана это традиционная трансазиатская торговля. Он находится на перекрестке торговых путей. И это никуда не денется. Как только там возникнет стабильность, то все эти караваны, которые ходили до нашей эры, ходили 2000 лет нашей эры, они и сейчас пойдут. Те же самые ослики и верблюды пойдут, кстати. Не только машины поедут. Значит, вот. На этом будут зарабатывать все совершенно спокойно. Тем более, что опять-таки, ведь не надо сравнивать расходы, скажем, афганской казны значит, и расходы российской казны. Афганистан не запускает ракеты в космос, не содержит океанский флот.
Но все равно требуется много денег, чтобы поднять страну из руин.
Страну из руин, прежде всего, поднимает народ, которому обеспечивают стабильное существование. Значит, Афганистану не надо строить атомные электростанции. Ему не нужен там он самый Росатом и так далее. Угу. То есть огромное количество расходных статей у него просто отсутствует. Многие люди находятся на самообеспечении. Да, есть самое население больших городов, да, есть там часть интеллигенции, которая зависит от бюджета. Да? Но вы же понимаете, что нельзя сравнивать значит, по численности эти слои населения с аналогичными слоями там, где-нибудь в Европе или даже в Китае.
Так.
Значит, хотя, опять-таки, Китай кстати, урбанизировался и сейчас находится в процессе ликвидации своей деревни, но буквально в последние десятилетия. А так это вот по качеству населения это было вполне сравнимое с Афганистаном государство, где большая часть проживала в деревне и жила, в общем-то, так же, как жили их предки и 100 и 200 лет назад. А это совершенно другой образ жизни. Понимаете, для современного фермера действительно нужна там сложная инфраструктура и так далее, и здесь государству надо тратить много денег. Но если вы живете где-нибудь, там построили себе домик в тайге, да, и живете так же, как жили люди 300-400 лет назад, то вы живете вообще без государства. Вам главное, чтобы вас не приходили убивать.
Угу.
Значит, там какие-то посторонние люди и все. Больше вам от этого государства ничего не надо.
Вы видите сейчас какие-то перспективы, помимо заявлений в действиях Совбеза ООН, в действиях, помимо, опять же, заявлений Европейского Союза, из того, что есть последние сутки, только дайте возможность выйти тем из Афганистана, кто хочет выйти из Афганистана, и, пожалуйста, там не так активно убивайте. Ну, что-то подобное было.
Ну, понимаете, я думаю, что это либо сами были мы заинтересованы дать возможность тем, кто не хочет уехать. И, опять-таки, не думаю, что они бы им препятствовали. Но дело в том, что Запад не очень хочет их с собой забирать. Мы же помним историю с 40 тысячами американских переводчиков, которых американцы полгода не могли придумать, как вывести.
Это правда. Да? В отличие от немцев, кстати, которые вывозили людей.
Значит, соответственно, если вы хотите, вы находите возможность. А если вы не хотите, то вы находите причины, по которым вы не можете этого сделать. Ну, вот американцы нашли причины, по которым они не в состоянии вывести оттуда людей. А так, пожалуйста, их кто-то держал, значит. Например, я не думаю, что они там сейчас нужны талибам, эти там переводчики и прочие, кто работали там с американцами там, и так далее. Зачем им ну, достаточно серьезное количество людей, явно враждебно настроенных по отношению к их режиму. Ну и понятно, что эти вестернизированные, в общем-то, городские жители, они будут относиться к режиму талибов без должного почтения. Значит, соответственно, их лучше убрать, чем репрессировать. Необходимость проводить репрессии всегда, в общем-то, в конечном итоге носит удар по самому режиму, потому что это вызывает, ну, недовольство общества, репрессии никогда не бывают точечными, значит, и всегда задевают значительно более широкие слои, чем хотелось бы. Значит, поэтому, да, они бы дали бы им возможность уехать, но куда они уедут? Их нигде особенно не принимают. Всем хватает сирийцев, иракцев, еще афганцев.
Но афганцы тоже периодически пытались, но в меньшей степени. Еще интересный момент, хорошо, по поводу маковых полей. Тут очень много вопросов по поводу аграрной составляющей этого государства. И, соответственно, как можно с этим бороться, если очень много контрагентов по всему миру, кто заинтересован, чтобы наркотрафик и маковые поля продолжали цвести в Афганистане?
Ну, в прошлый раз талибы с этим боролись просто. Они закрыли границы.
Так.
Значит, они уничтожили маковые плантации. Значит, они объявили о том, что за игры с наркотиками немедленно следует смертная казнь, и они, значит, выполняли свое обещание.
Угу.
Значит, ну, всегда находятся рисковые люди, которые пытаются очень много заработать, значит, но таких людей сразу стало на несколько порядков меньше. Потому что одно дело, когда у вас все крестьяне, значит, высаживают плантации, значит, да, вы практически легально у них все это закупаете. А другое дело, когда какие-то, значит, особо рисковые единицы где-то в укромных уголках пытаются каким-то образом продолжать работать с наркотиками, значит, когда это все жестко подавляется, и понимаете, это же в результате приводит к удорожанию продукции. То есть они становятся менее доступными, потому что одно дело, когда вам будут, значит, продавать по тому самому, по копейке полкило, а другое дело, когда вам надо будет платить $500 000 за грамм.
Ну, понятно, да, да.
Значит, вот, поэтому в прошлый раз у них получилось. Как будет в этот раз, мы не знаем. Потому что, опять-таки, талибы, которые приходили в 96-м, и талибы, которые приходят сейчас, это, в общем-то, немножко, суть, разные эти самые, разные талибы. Вот, посмотрим, как будет получаться у этих. С одной стороны, они имеют уже определенный опыт государственного управления, и они имеют уже определенный опыт международных отношений. То есть это совсем не те ребята, которые с гор спустились в Кабул в свое время. Значит, но, с другой стороны, это же, кстати, бывает и портит людей. Потому что помимо, кстати, опыта общения с цивилизацией, они принимают и пороки цивилизации, в частности, и коррупцию тоже.
Конечно,
вот, конечно. Так что посмотрим, как они будут жить. Тем более, на их сторону перешло большое количество сторонников, да, предыдущего режима. И даже предыдущего там, и так далее. Потому что там во многих регионах люди просто, кстати, флаги меняли.
Там не за идею скорее, а за сохранность жизни и деньги.
Ну, и за, просто вот у нас власть поменялась, да, ну и хорошо, и теперь у нас тоже будет такая же власть, да. Значит, там, поменяем папаху на Буденовку, а потом назад, там, какая нам разница, по большому счету. Значит, эти люди остались, и они составляют большинство в Афганистане, а не талибы. Значит, и если они там совершенно не против того, чтобы там талибы устанавливали свои шариатские порядки, то по части того, каким образом, с кем и чем вести торговлю, у них могут быть серьезные расхождения. И если эти расхождения не удастся урегулировать, не удастся найти какой-то компромисс, то опять-таки, ну, у них же простой способ решения проблем. Достали автоматы, пошли решать вопросы.
Ну, по сути, значит, да.
Они так 50 лет живут.
До первого согласившегося.
Они так 50 лет живут, и если возникнут непримиримые противоречия, их опять таким же образом будут решать. Вот, поэтому, мы не знаем, как будут договариваться все эти кланы между собой. Это сейчас у них, кстати, победа и эйфория. Но пройдет неделя, две, три, четыре, и это самое, возникнут вопросы. Мы вместе воевали, почему теперь ты начальник, а я дурак?
Стрим в Ютубе у нас продолжается. Канал «Говорит Москва», Ростислав Ищенко с нами. Про Афганистан говорим. Так, пишут нам слушатели. В Афганистане полно лазурита, нефти, газа. Ну, нефти, газ там в меньшей степени, все-таки драгметалла, да? Кто это возьмет в оборот, Россия и Китай, или цель разругать два государства? Какие-то все люди видят подспудные цели, что кто-то этим управляет, чтобы разругать Россию и Китай.
Россия и Китай, Афганистан в большей степени интересует, как... точка сборки Центральной и Средней Азии.
Так.
То есть, находясь, контролируя Афганистан, вы можете обеспечивать как стабильность, так и нестабильность во всем этом регионе.
Угу.
Этот регион важен с точки зрения сухопутных трансазиатских торговых маршрутов, которые играют серьезную роль в китайском, да, собственно, и российском проекте Большой Евразии. У Китая он там называется «Один пояс, один путь».
Так.
Да? Значит, в России в свое время говорили о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока. Значит, но, в принципе, идея одна и та же. Большая Евразия как единое торговое пространство. Значит, а для этого необходимо контролировать сухопутные торговые пути. Потому что морские до этого контролировали американцы.
Угу.
Значит, хотя сейчас их и там немножко потеснили. И плюс возник самый северный морской путь. Ну, во-первых, его еще оборудовать, и развивать. Вот. Во-вторых, американцев тоже еще вытеснять. В-третьих, Суэцкий канал, кстати, Красное море тоже никуда не денутся в качестве серьезного торгового пути. Значит, но в наше время, да, сухопутные торговые пути стали играть не меньшую роль, чем морские.
Конечно.
Значит, потому что сейчас при резком ускорении там, железнодорожных перевозок, значит, при увеличении пропускной способности железных дорог, при увеличении возможной нагрузки на один состав там, и так далее, значит, перевозки по внутренним маршрутам, по сухопутным, стали вполне соотносимы там, и по цене, и по угу. скорости с перевозками морскими. В некоторых случаях они становятся даже выгоднее.
Так.
Соответственно, контроль трансазиатских торговых маршрутов сухопутных – это основная связка российско-китайского проекта Большой Евразии. И в этом плане контроль над Афганистаном значительно важнее, чем вопрос, кто будет там делить лазурит, значит, и воровать золото, и даже кто там будет выращивать наркотики. Значит, важно, чтобы оттуда не исходила нестабильность.
Угу.
Вот. Все остальное, всем остальным можно пожертвовать ради светлого будущего всего человечества.
Григорий, правда, спрашивает, сухопутные пути через Гиндукуш и Капидак, вам не смешно? А мы не говорим, что это будет завтра. Последний вопрос, Ростислав.
Нет, во-первых, да. При чем тут сухопутные пути через Гиндукуш? Я говорю, что Афганистан – точка сборки. Сухопутные пути проходят и через Узбекистан, и там, через Киргизию, да. через Казахстан и так далее. Но находясь в Афганистане, значит, все Среднюю Азию можно дестабилизировать. Значит, а можно стабилизировать? Об этом речь и идет. И, кстати, Афганистан тоже всегда был центром пересечения торговых путей. Как не смешны торговые пути через Гиндукуш.
Талибану важно запрещенному признание в мире и снятие санкций?
Ну, важно, безусловно, потому что всегда лучше, да, если с тобой дружат и торгуют, чем они... если тебя блокируют со всех сторон, значит, и пытаются каким-то образом свергнуть.
Угу.
Поэтому, говорю, с ними теоретически договориться можно, но с ними, в принципе, уже договорились. Вопрос в том, насколько эти договоренности они сами сумеют выполнять, потому что одно дело желать, а другое дело мочь. А это только с этим определится в процессе развития ситуации в Афганистане. То есть благие намерения есть у всех. Как оно там потом обернется, посмотрим.
С нами был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас новости. После новостей Макс с Мариной. Я к вам через 2 часа вернусь, еще Афганистан обсудим.